Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие друзья. Это программа «Семейный час». Разговор об отношениях, разговор о семье, разговор о детях. Разговор о том, что составляет большую часть нашей повседневной жизни, и о том, как попросить о помощи в обустройстве всей этой жизни, чтобы те, кто тебе дорог, чтобы те, кто рядом с тобой, чтобы те, кто под твоим крылом, были счастливы, здоровы, а если больны, то выздоровели. Собственно, об этом мы сегодня и поговорим. Мы — это ведущая программы «Семейный час» Алла Митрофанова.
Ведущий программы «Семейный час» Александр Ананьев.
И многодетный отец, замечательный священник, богослов, клирик храма иконы Божьей Матери, живоносный источник в Царицыно, священник Роман Федотов, который у нас сегодня в гостях. Добрый вечер, отец Роман, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие ведущие, дорогие радиослушатели.
Да, сегодня 9 декабря, рождественский пост, пробки, сугробы, предпраздничные хлопоты, суета на работе, закрытие финансового года и так далее и тому подобное. Но одно из, вот на что мы обратили внимание вместе с отцом Романом и с Алечкой, на то, что сегодня день памяти преподобного, которого мы, в принципе, вспоминаем довольно редко. Но уж если вспоминаем, то по такому поводу, от которого ни спать, ни есть не можем. Преподобный Стилиан Пафлагонский. Дело в том, что именно ему Господь даровал благодать покровительства малышам, младенцам. Во время его жизни матери из близлежащих городов и деревень приносили ему своих больных детей, и он их исцелял. Достигнув пещеры, где жил преподобный, матери падали перед святым на колени, славили Бога, молили о своем ребенке, а святой Стилиан брал его на руки, со слезами просил у Бога исцеления, и Господь даровал его, и поэтому на иконах преподобный изображен именно с младенцем на руках. Собственно, мы сегодня и поговорим, кому молиться о выздоровлении собственного ребенка, о выздоровлении малыша. И прежде чем мы зададим отцу Роману первый вопрос, Альчика, у тебя такие формальные, как это называется, не заметки, как это, вот в начале фильма там идут обычно.
Титры?
Не титры. Я вспомню это слово, это уже возраст, выпало просто это слово. Неважно. Все, что мы сейчас будем говорить, не отменяет важности медицинского лечения, не отменяет важности обращения к специалисту. Просто иной раз, да, понимаешь?
Я поняла, ты имеешь в виду, когда на экране, перед тем, как начинается фильм, говорится, что все...
Дисклеймер, вот, я вспомнил, господи, прости за иностранное слово.
Разъяснение.
Да. Дисклеймер, разъяснение.
Скажем так.
Угу. Да, да, важность медицинского ухода, важность опыта настоящего врача, она неоценима. И вот здесь первый вопрос, собственно, отцу Роману. Отец Роман, а где баланс между обращением к святым, к Богу, о помощи в исцелении ребенка и обращением к врачам? Как расставить приоритеты? Вопрос, на самом деле, не праздный.
Александр, дорогой, вот когда складываются какие-то такие оперативные условия, когда что-то происходит внезапно, ну, в жизни семьи так часто бывает, кто-то, может быть, из детей сломал себе ногу, сейчас такой осенне-зимний период, уже даже зимний, и бывает, что какие-то, вот у нас часто это бывает в семье, болезни, связанные с, например, ложным крупом, когда дети вдруг сразу начинают там задыхаться. И вообще-то какие-то ситуации, когда...
Ложный круп, это что такое?
Ну, это тогда, когда, ну...
Инфекционное заболевание.
Да, заболевание, которое, так сказать, препятствует нормальному дыханию, связано там с трахеей, с верхними дыхательными путями.
О, Господи, помоги.
Вот, ну, опытные родители уже знают, да, что вот есть такие вот ингаляторы, сейчас в каждой аптеке продаются, да, чуть-чуть боржоми, там и уже начинает ребенок дышать уже легче, а потом, как по совету врачей, подключают какие-то препараты. Но мы с этим как бы научились бороться, даже постоянно куда-то ездим в путешествие, берем с собой всегда этот эмболайзер или ингалятор. И вот иногда бывает, когда происходит такая ситуация, критическое, по сути дела, да, ты забываешь действительно вспомнить даже о Боге. Меня всегда, даже моя супружница начинает упрекать, ну что ты дергаешься, что ты суетишься, даже дети, смотря на тебя, начинают еще сильнее задыхаться, потому что они тоже начинают волноваться, что что-то происходит, покажи им, что ты спокоен. Вот, и вот в этот момент, потом, когда ты уже как-то успокаиваешься, да, ты начинаешь уже там, вспоминать о Боге, вот. И тут даже не то, чтобы баланс, наверное, тут какая-то гармония, потому что я, ну, уже, наверное, лет 12 служу в детской клинической больнице Федерального медико-биологического агентства, она сейчас называется Центр здоровья детей и подростков Федерального медико-биологического агентства. И как-то у нас вот за эти годы такие вот сложились даже с медицинским сообществом отношения, что мы и молимся вместе. Каждую пятницу мы совершаем божественные литургии. Причем после этого врачи самым естественным образом идут на свою работу, они делают операции, они принимают детей там в поликлинике. Вот, и наоборот, какие-то возникают у нас совместные, вот сейчас, опять же, накануне рождественских праздников мероприятия, да, связанные с тем, чтобы посетить детишек в палатах, не только их там причастить, конечно, да, и, так сказать, может быть, там поисповедовать кого из подростков, из мам, но и организовать какие-то совместные социальные проекты, да, когда вот, например, в нашу больницу привозят детей из детского дома, из разных регионов, да, вот выходит так, что просто некому за ними ухаживать. Медсестрам тяжело дополнить нагрузку, родные мамы со своими детишками, сказать, ну и вот тут мы подключаем волонтеров, и они, сказать, помогают нам. И для нас это как-то стало вот, сказать, ну, таким, ну, вопросом жизни, да, вот такой гармоничной жизни вот и одного, и другого. И, конечно, когда ты оказываешься в очень такой непростой ситуации, я, кстати, вот это всегда говорю перед началом крещения в нашем храме, уже в Живоносный источник в Царицыно, ты вспоминаешь о Боге. Вот люди, которые в основном приходят в храм наш больничный, это люди, которые покрестили своих детишек, предположим, 10, там, 15 лет назад, и первый раз оказываются на причастии в храме. Потому что происходит какая-то кризисная ситуация, когда, может быть, даже врачи могут сказать, что мы не знаем, что будет дальше, как будет протекать болезнь. И вот люди начинают читать. У нас, благо, на каждом этаже есть такой вот рекламный наш листочек, да, что вот богослужение проводится там по пятницам, в 7 утра, и они начинают приходить в храм. Вот, конечно, еще помогают наши требные сестры, они, так сказать, обходят, бывают палаты. Люди, на самом деле, в очень тяжелой ситуации находятся, потому что, во-первых, они в большом унынии, в печали. Они, много людей приезжают из регионов, и они тут не дома, и тяжело, и хочется какой-то теплоты. А есть особо тяжелое отделение, да, где люди вообще могут в полном одиночестве находиться. Это неврологические отделения, где дети с тяжелыми патологиями лежат. И часто очень бывает, что и семья разрушена, и там и папа ушел. И вот тут нужна какая-то вот такая вот особая, наверное, поддержка. И поэтому для нас это какое-то единое дыхание, что ли, стихия, да, что здесь все очень тесно связано. Мы не мешаем друг другу. Бывает так, что даже вот замечательные наши врачи, причем мусульмане, вот заведующий отделением нефрологии, там Нурали, он приходит иногда и говорит ко мне, слушай, там у меня, говорит, в отделении 10 человек ваших, говорит, слушай, зайди их причасти, чтобы они выздоравливали поскорее.
Что, серьезно, вот. Прямо так?
Да,
причасти,
да.
Чтобы выздоравливали поскорее?
Да, он так говорит, да, мусульманин, он так говорит. И бывает, наоборот, какие-то там детские праздники, он говорит, оставь в нашем отделении там подарочки, вот, или, наоборот, просит, так сказать, какой-то тоже, так сказать, помощи там с волонтерами, то есть у нас вот такое соработничество в этом смысле налажено, здорово.
По поводу причасти, чтобы выздоровели поскорее, это же так не работает.
Это, конечно, безусловно, наверное, представление, да, человека, который, ну, вот, другую представляет, да, так сказать, культуру, другое вероисповедание. Я не хотел бы вдаваться сейчас в эти подробности. Конечно, мы прекрасно понимаем, что начало каких-то болезней, оно прежде всего открывает, у нас появляется много больше забот, и времени намного становится ценнее для человека. И вот болезнь как раз побуждает нас к духовным и телесным трудам. Вот, и духовно-нравственная жизнь самих вот родителей, она почти всегда как бы находится не на должном уровне, вот, что вообще препятствует проникновению, что ли, в наши сердца Божьей благодати. И, наверное, в любой семье какие-то бывают, возникают ситуации сложные, непростые, когда детки начинают болеть, вот, и мы немножечко начинаем духовно себя дисциплинировать. И это начало духовного пути. Начало духовного пути, который, безусловно, должен нас вести к литургии, к Евхаристии. Мы понимаем, что это естественная жизнь, да, когда ребенок ходит с родителями, когда он причащается. Вот, конечно, мы каждый раз просим о том, чтобы Господь послал исцеление детям. Вот, но бывают очень сложные ситуации. Вот, и, конечно, мы не можем относиться к этому как к некоторой магии. Вот, это такое действительно православное сознание видит в этом естественную жизнь, жизнь с Богом. Как бы ни развивалась ситуация.
Конечно, никто не относится к этому как к магии, ну, стараются не относиться к этому как к магии, но реальных чудес по молитвам никто не отменяет, они же есть. И вот здесь очень важно провести какую-то линию между... Я вам сейчас нарисую две ситуации, я был свидетелем обеим этим ситуациям. Ситуация первая, тяжело больной ребенок, и мама, закутав его в одеяло, возит его каждое утро на автобусе в церковь причащаться со словами: «Ребеночка надо причащать каждый день, тогда ребеночек выздоровеет». И, знаете, ребенок выздоравливает. Слава Богу. А вторая ситуация. Мы с Альчиком вместе пошли к врачу. Что-то у нас там была какая-то проблема. Вот врач сказал, значит, вот эти анализы сделайте, вот эти препараты принимайте, вот это вот сделайте, вот это попробуйте. И были вот в таком-то монастыре. Это врач говорит. Профессор. Были в таком цели? Вот там есть икона. Сходите, приложитесь, помолитесь. Врач, после того, как она вот это все перечислила, она просто советует уже не как врач, но как человек. И вот это две какие-то истории, которые находятся на противоположных сторонах одной прямой. Или же они истории одного плана, одного порядка, одной природы. Меня пугают истории, когда мама закутывает ребенка в одеяло и возит причащаться, веря в то, что ребенок выздоровеет. С одной стороны, хотя с другой стороны, я тоже верю, да? Но получается, я не верю, а она верит.
Не дай бог оказаться на месте этой мамы, потому что когда ты на пороге отчаяния, а ребенку-то нужна сильная, здоровая и отдающая, а что тебе еще делать? А что еще остается делать, как не приносить каждый день ребенка Богу с просьбой, чтобы Господь принял участие в его жизни?
Ну, дорогой Александр, вы вспоминали сейчас преподобного Стиляна, вот именно как раз к его-то келье, он находился долгое время в сотворе, приносили детей издалека и ждали около этой пещеры, да, пока он выйдет, молились Богу. И он потом брал этих детей на руки, да, воздевал их наверх и молился и просил об исцелении этих детишек у Бога. То есть они, безусловно, совершали большие труды. Вот, например, в нашем храме очень часто можно увидеть мам, которые приносят очень часто своих детей. Вот. Действительно, пути Господни неисповедимы. Это их подвиг и тайна, может быть, тайна божественного откровения в их сердце, да, как им говорит Господь, о чем говорит им Господь. И очень иногда замечательные дети вырастают в таких семьях, потому что, ну, это естественная жизнь была, даже пусть очень напряженная, интенсивная. Вот, а бывают какие-то действительно другие примеры, когда просто обычный совет врача, не то что сказать дежурный совет, но вот, кстати, это большая редкость, когда врач может вот порекомендовать человеку вот обратиться к священнику, например, или съездить к святыне, или сказать, что, слушай, а в нашей больнице вот есть там домовый храм или храм.
В этой больнице нет домового храма, и вообще это абсолютно светская больница. Вот, это важный тоже момент. То есть она не при там, это не больница святителя Алексея. Да. Это самая обычная светская больница.
Да, иногда вот начинается как раз воцерковление, да, с тому, что вот врач может указать нужный вектор. И бывают очень замечательные истории, связанные как раз с воцерковлением всей семьи, вот, с одного доброго совета врача в такой критической, сложной ситуации болезни.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера», Алла Митрофанова, Александр Ананьев и клирик храма иконы Божьей Матери, живоносный источник в Царицыно, священник Роман Федотов. Отец Роман, если у вас есть какие-то истории исцеления детей по молитвам, а вы как бы являетесь свидетелем возможных таких историй, вы их обязательно рассказываете, потому что они на вес золота, особенно здесь, на радио «Вера». Вот.
Все равно, мне кажется, вот ты, Саш, привел пример с женщиной, которая, и ты знаешь этот случай, которая ездила каждый день, причащала своего ребенка, и Господь его исцелил. Уверена, бывают ситуации, когда точно так же родители носят ребенка к Богу на причастие, и малыш не выздоравливает.
Ну, смотрите, вот у нас ситуация, да. Первый наш ребенок Даниил, в 99-м году родился. Я даже был вынужден сменить на время служение, переехать из одной епархии в другую, потому что нас поставили на учет в иммунологический центр города Москвы, потому что заболевание атопический дерматит, оно вроде кажется, ну, дерматит такой, да, сказать, вот не очень опасное, да, но когда ты видишь забинтованного малыша по рукам и по ногам, когда у него вместо, по сути дела, кожи мяса, вот, и он не спит ночами, это уже очень сложно, это очень уже тяжело переносить, и мы все советы врачей выполняли. Мы принимали и гормоны, принимали антибиотики, вот мы ездили к разного рода специалистам в различные научно-исследовательские институты, но при этом мы не переставали всегда просить Бога о том, чтобы нам помог. Это было, конечно, безусловно, начало нашего пути духовного, вот это формирование нашей такой домашней церкви, да, какие-то появились, может быть, первые правила, там, утренние, вечерние, но однажды вот нам посоветовали съездить в Серафимо-Дивеевский монастырь, вот там есть такой источник в Цыганке, вот, и окунуть малыша вот так вот с верой в воду, и мы действительно очень истово молились, потому что были, ну, по сути дела, близки уже к отчаянию. Тяжело, тяжело вообще принимать болезнь, болезнь, которая такой системно начинает носить характер. Вот, и действительно, после того, как мы там прочитали Акафист не один день, да, мы погрузили в эту воду, по вере вашей, это будет вам. Наверное, видел Господь, что наши нервы, наши силы, в том числе духовные, уже находятся на пределе. Мы были совсем молодыми людьми, им было 19 лет, супруге там 20. И вот услышал Господь молитву, он получил это исцеление. Но прошло некоторое время, и болезнь, вот сейчас ему уже там 24 года, она возвращается опять к нему, вот, конечно, она уже, так сказать, сделана с другими, вот, и он уже другой, и через эту болезнь наша семья, наверное, начала потихонечку ходить в храм, вот, уже других детей мы потом начали, там, так сказать, причащать, читать вместе, там, так сказать, закон Божий, Библию детскую, вот, но этот вот случай, он послужил действительно вот таким импульсом.
А как зовут сына?
Его зовут Даниил.
Даниил. Не надеюсь, я твердо верю, что с Божьей помощью справитесь с этой болезнью. Я очень на это рассчитываю. А у меня вот какой вопрос. Я сейчас, вот у меня передо мной компьютер, на компьютере монитор, а на мониторе список в левой графе заболевания детей и отклонения и прочие там проблемы, да? Нарушение со сном, с речью, да? В правой графе соответствующие святые, которые отвечают за избавление от тех или иных конкретных заболеваний. А, причем сайт, вызывающий уважение, я неплохо разбираюсь, в православной, так сказать, части российского интернета, и это один из самых уважаемых сайтов. И у меня есть... Можно я признаю, что у меня есть некий скептицизм относительно вот такой классификации святых в зависимости от разделов заболеваний? Вот. Попросить Бога о помощи можно и нужно. Всегда. Причем не дожидаясь, пока у тебя возникнет какая-то проблема или у твоего ребенка возникнет проблема. За все благодарите и всегда просите о помощи. Не вопрос. Но вот это... Это уже как-то странно. Мне кажется, я еще раз подчеркну, может быть, я ошибаюсь.
Знаете, дорогой Александр, бывает не просто вот факторы, связанные, да, с определенным правлением болезни. Могут быть какие-то территориальные факторы, могут быть какие-то временные. Вот, например, вспоминая, опять же, сегодня святого Стиляна, ведь совсем недавно в России началось его почитание. До этого в Греции, на Кипре. У нас, по-моему, вообще чуть ли не одна икона, если не ошибаюсь, там в Зачатьевском монастыре ему есть. Ну, может, в каких-то уже других храмах. Например, в нашем храме, больничном храме, есть икона, которая побывала на Международной космической станции. Может быть, я об этом уже рассказывал. Икона Казанской Божьей Матери, она была свернута в такой папирус, вот, и несколько витков сделал вокруг Земли. И эта икона имеет такое особое почитание у нас. К этой иконе приходит, да, говорит, эта икона оттуда сверху взирала, да, на вот грешную Землю Божьей Матери.
Она от этого сильнее разве?
Это, понимаете, это какая-то определенная, сказать, вот, ну, особенность, да, особенность переживаний тех людей, которые ее привезли, которые оказываются в нашей больнице, да, которые, может быть, оказываются в каких-то отраслевых центрах медицинских, да, где есть иконы, освященные, ну, в честь, например, великомученика Селити Пантелеймона или Стилиана, или бывает там, да, Алексеевская больница, и тогда они получают, сказать, какой-то, ну, в силу определенных, как бы сказать, сложившихся исторических обстоятельств, да, сказать, вот, почитания. Иногда, знаете, вот человеку хочется какого-то такого, ну, сугубой, что ли, направленности, да, и я вот, например, сам, если что-то потеряю, начинаю святому Иоанну Воину молиться, и, знаете, вот, как правило, всегда нахожу. Конечно, после такого опыта, духовного опыта, да, ты понимаешь, что вот этот святой близок к тебе, и ты, и понимаете, вот действительно, пути Господни неисповедимы, в прямом смысле этого слова, да, кто-то может найти иконочку, да, которая там завалялась под ногами, да, кому-то она может действительно, такое тоже бывает, явиться во сне, да, вот, и вот молись этой иконе, вот, как кто-то, вот, добрый доктор Айболит, вот, скажет, слушайте, а вот у меня вот здесь вот в кармашечке есть иконочка, которую мне бабушка дала, и вот тоже вот ей бы вы помолились вот так вот, а кто-то просто в отчаянии возьмет за трясущимися руками, откроет молитвослов и начнет читать молебный канон Божьей Матери, читаем вот во всяких таких скорбях и напастях, и для него станет обращение к Богородице вот чем-то родным и близким, поэтому я бы вот не стал вот категоризировать, так вот сказать, там, говорить об этом, так вот, хорошо или это нехорошо. Вот для каждого человека это, наверное, своя тайна, своя такая встреча с тем или иным святым или со всеми святыми, да, в каких-то определенных болезнях.
Мне кажется, здесь может быть секрет не в самой иконе, где она побывала и кто ее возил и прочее, а в том, что те или иные факты, связанные с ней, могут помочь молящемуся человеку глубже настроиться на общение с Богом через эту икону. Ну, условно говоря, кто-то услышал, что вот, оказывается, есть такая икона, которая несколько раз облетела вокруг Земли. Ну, для меня, например, ну, она, как сказать, у нас много и других прекрасных, замечательных икон. Но для кого-то именно этот факт станет настолько удивительным, что тронет его сердце. И человек такой скажет, ну надо же. Вот мне обязательно нужно к ней, к этой иконе, поскольку все мы очень разные, зеленые и красные. И Господь с каждым из нас говорит на том языке, это уже, опять же, мысль, которую мы часто в эфирах повторяем, который мы в состоянии услышать. И кто-то услышит так, кто-то услышит по-другому.
Да, конечно, дорогая Алла, вы совершенно правы. Ведь святые, они всегда обращались к кому? Обращались к Богу. И они как звездочки отражают вот свет солнца, да, так же и всегда говорят нам прежде всего о том, чтобы мы просили, вот, и дастся нам, просили, обращались к Творцу неба и земли, к тому, кто вообще нам дал наших детей.
А еще, мне кажется, вот по такому же принципу и паломничество строится. Говорят, вот можно съездить, пожалуйста, в Дивеево, да, там чуть раньше, на Святую Землю. Люди там годами могли деньги копить, чтобы вот оказаться на земле, по которой ходил Спаситель. Какие-то еще замечательные места. Кто-то из далеких городов в Москву приезжает в паломничество. Но мы же знаем, как святые говорят, молитесь там, где живете. И будет вам там и Святая Земля, и Верон, и Афон, и Москва, и все на свете. Ну, то есть, я сейчас перефразирую, кто же об этом говорил? По-моему, чуть ли даже не преподобный Серафим о Дивееве так говорил, что будет вам здесь все. Ну, я сейчас за точность цитаты совсем не ручаюсь, но смысл именно такой. Однако есть же эти паломнические маршруты, И Господь благословляет людей, которые их выбирают для себя.
Конечно, это же еще к тому же труд, непростой труд.
Но молиться на одном месте – это тоже труд. Так же, как труд и куда-то там передвигаться. То есть просто в зависимости от
того... Едва ли не больший.
Возможно, да, да. В зависимости от состояния человека внутреннего, от того, что он сейчас способен услышать. Много самых разных путей. Это вот как попытка регламентировать Божью благодать. Да никак. Она не регламентируется просто, и все. Одного здесь накроет, другого там. Одного по пути в Дамаск, другого, я не знаю, вы помните эту гениальную историю, сидел человек в тюрьме, извините, сидел в сортире. Вот. А там однокамерники над Евангелием поиздевались, Евангелием обклеили стены. Вот. Он увидел там Священное Писание, и его накрыло. Вот. И он стал глубоко верующим христианином. Потому что он говорит, я понял, что это все правда. Везде, со всеми это бывает очень по-разному. Так что мне кажется, что тут это как вот бесконечное Божье творчество, к которому, наверное, и человек призван в своем поиске, да, вот такого вот, ну, поиске Бога.
Ну, реальная история. Я был чеченским боевиком в первую очередь.
Да, да, да. Ну, это известная уже история, и мы, по-моему, тоже и в эфире рассказывали все. Но, да, вот кого где накроют?
Да, это действительно так, поэтому Господь действует, где хочет, вот, и призывает нас своим божественным шепотом любви, кого на ушко, кому, может быть, уже приходится кричать вот так вот, да, и это настолько всегда индивидуально, Господь видит силу человека, его духовные какие-то, так сказать, вот ресурсы, возраст, какое-то положение особое, и обращается к нему даже на понятном ему языке.
Сейчас мы прервемся на минуту, у нас полезная информация на радио «Вера», а через минуту продолжим разговор о том, кому молиться о здоровье ребенка, если на то есть острая необходимость. Не переключайтесь и не болейте.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Радио «Вера», семейный час, с вами Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
И клирик храма иконы Божьей Матери, живоносный источник в Царице, на священник Роман Федотов. В день памяти преподобного Стилиана Пафлагонского, которому мамы к его пещере в V веке нашей эры приносили младенцев с просьбой помочь им исцелить их. И преподобный брал их на руки, воздевал их к небу, просил Бога об исцелении, и Господь даровал им исцеление, и, собственно, зато преподобный Стилиан и был известен, и, собственно, в этом было его служение. Тем временем, дорогой отец Роман, ну, мы сейчас просто так получается, что вот вы вдвоем, Алечка и отец Роман, по-доброму, по-человечески даете право людям молиться тем или иным святым, предпринимать те или иные действия во исцеление собственного ребенка.
Только чтобы без, ну, не, чтобы не было вот этого ощущения, что вот я сейчас столько-то акафистов прочитаю, он обязательно выздоровеет. Не обязательно. Аслан не ручной лев. Божья благодать не регламентировать никак.
Да-да-да-да-да. Но... Кстати, недавно было 125 лет со дня рождения Клайва Стейплса Льюиса, да, отмечали. Тем не менее, среди писем святому Иоанну Кронштадтскому было, как известно, огромное количество писем о переживаниях за ребенка, на что святой неизменно отвечал: «Возверзите на Господа печаль свою, на Господа, лучше его никто вам помочь не сможет». Отец Роман, есть ли здесь противоречие? Я вижу в этом подтверждение моих утверждений. Что зачем? Зачем вот этот список из двух столбцов, слева болезни, справа святые? Молитесь Богу.
Ну, когда, наверное, родители находятся в состоянии болезни своих детей, они должны, прежде всего, наверное, свое собственное сердце слушать. Вот, и не только действовать вот от ума. Хотя это может быть, вот он может уже сыграть положительную роль. Тут надо, наверное, и умом, и сердцем разобраться. Мы всегда, всегда действительно должны возверзать свою печаль на Господа. Это замечательные слова Священного Писания. И в этом-то, наверное, заключается вся тайна болезни и этой вообще ситуации, которая складывается в семье, когда мы вообще вынуждены менять привычный ход, так сказать, жизни. Господь начинает особым образом действовать вот в каждой конкретной семье. Но эта печаль, она настолько бывает отягощает, что ее просто невозможно нести. Нести, и она становится очень действительно непростым таким выбором, решением. Я вот вспоминаю совсем недавно, когда мои собственные дети оказались в больнице, в моей, где я служу, их привезли после операции, они находятся в состоянии такого наркоза. И вот я начинаю молиться. Молиться, может быть, так, как не молился до этого, в эти годы, вот, потому что, наверное, конечно, это мои дети собственные, да, но я вижу ребенка, который лежит, по сути дела, бездыханный, вот, и я думаю, почему от наркоза не отходит, вот, и ты понимаешь, ну, вот, Господи, ну, я же вот столько лет молился здесь, вот столько здесь вот утешал там, да, сказать, детишек других, видел вот их болезни, их очень серьезные болезни, Господи, ну, помоги, пожалуйста, мне помоги. И я не могу передать этих чувств, наверное, те, кто видел тяжело там больных детишек, либо в реанимации, вот, или родители, которые взирают на своих больных детей, это какая-то особая тайна, об этом, наверное, нельзя так говорить, у каждого она своя, вот, но ты понимаешь, что эта печаль нельзя дольше, вот, долго держать так в своем сердце, она раздавит тебя, и ты полагаешь ее действительно к ногам Спасителя. Человек может, как мы только что говорили, да, положить через святого угодника Божьего, да, в какой конкретной ситуации. Он может помолиться, попросить, знакомому батюшке позвонить, да, он может обещание какое-то дать, как это часто бывает, да, он скажет, Господи, я вот не буду больше ругаться, вот, не буду больше там ссориться, либо не буду больше обманывать людей, да, вот обещаю, вот ради моего ребеночка, да, и происходит какое-то вот изменение такое в сердце человека. Поэтому, конечно, безусловно, слова Иоанна Кронштадтского мне очень близки. Человек, который был исполнен такой верой, и мы знаем, что много чудес происходило по его молитвам, это человек, который созерцал постоянно божественную реальность, совершая литургию.
При этом он был еще обладал каким-то фантастическим здравомыслием,
да.
Человеческим здравомыслием, сильным таким, очень светлым, очень хорошим, очень твердо стоящим на ногах. И когда я, помните, в начале программы говорил о поиске баланса, баланса между тем, чтобы твердо стоять земными ногами на земной поверхности, и тем, чтобы обращаться молитвами к Богу или к святым. Вот где этот баланс? Вот этот баланс был и остается у святого Иоанна Кронштадтского. На мой взгляд, я очень люблю этого святого и, наверное...
Не знаю. Ты так на меня вопросительно смотришь?
Нет, я пытаюсь вспомнить, часто ли я обращаюсь к нему с молитвами, но получается, что нет. Я, если обращаюсь с молитвами, то к Богородице и ко Христу. Иногда к святителю Николаю, но и то только перед тем, как мы с тобой едем в свои положенные 250 километров. Неизбежно правило веры, образ кротости. Это вот важно для меня. Один раз не прочитал, колесо пробил. Реально работает, я не знаю. Глупость, наверное.
Если о путешествии говорить, о святых Санкт-Петербурга, мы тоже недавно были совсем неделю назад в городе на Неве, и пошли, конечно, ну, там моя родная академия находится, Санкт-Петербургская, которую я окончал, но там недалеко и на Смоленском кладбище находится часовня Блаженной Ксении Петербургской. И вот мы знаем, что этой святой тоже часто молится о здравии детишек, потому что она и при жизни своей помогала именно людям с детьми. И вот у нас там произошел такой случай, что мы как-то вышли, большой наша компания с семьей такой, да, батюшка там молебен совершает, как-то неудобно, там дети как-то бывает так не всегда стоят спокойно, думаем, ну, все, приложились, помолились и вышли. А вышли, как мы всегда, идем, гуляем, вот так, и понимаем, что... С нами одного нету, самого мелкого, нашего Семёна, который всегда говорит, я не Семён, я Симка. Вот этот Симка, самый шустрый, сказать, вот такой совершенственный экземпляр, вот он, как всегда, куда-то теряется. Мы даже всегда вот едем там из магазина, из там супермаркета, говорим, так, это здесь, этого взяли, этого не взяли. И действительно, иногда бывает раз, получается, вот, ну вот как, вроде бы и мы такие всегда напряжены, нельзя быть таким всегда тоже вот, ну, надо сказать, на таком взводе. И вот тоже вот сразу, блаженный Ксения, ну помоги, где он там, мы его смотрим направо, вроде все вышли, да, так сказать. Ну и, конечно, он там уже зажигает в этой часовне, вот, немножко накуксился, вот, так вот подскуливает, вот, и подплакивает, вот так. Ну вот нам вся вся разбачка, вот он ваш, обратились. Мы даже тут молиться спокойно не можем. Так же блаженная Ксения нам его на руки отдала.
Слушайте, а это блаженная Ксения помогла? Или вы успокоились и спокойно решили проблему?
Безусловно, помогает всегда Господь, помогает нам успокоиться, помогает сделать так, чтобы в итоге имя Божие было прославлено. Вот. И самое главное, что, наверное, произошло, это спокойствие в нашем сердце, да, благодарность Богу, благодарность, которая вообще имеет особый тайный смысл. Ведь, по большому счету, молитвы мы действительно должны непрестанно благодарить Бога, молиться, вот, вообще, то есть обращаться к Нему. И в этом случае мы присоединяемся постоянно какой-то, как облако, висящее в мире в этом, да, вот состояние благодарности. И какие-то появляются силы от этого. Если бы мы, наверное, просто сказали, ну, вот тот нашелся, а где ему еще быть-то, блин, ну, он же он вот должен быть там, вот. А здесь вот, ну, какого-то чувства, не знаю, не с ним, ну, там, умиление, да, вот, потому что ты понимаешь, что это вот какая-то близость, да, к этому святому, который уже давно состоялся, это знакомство с ним, это вот нынешняя ситуация, вот, и поэтому, я думаю, это очень все связано с помощью блаженной Ксении, вот именно в этой ситуации.
Мне кажется, что вот про личные отношения здесь очень важно, то, что вот вы сказали, что какие-то свои отношения есть с блаженной Ксенией, ведь святые, понятно, они сейчас в другом состоянии, в другом, как это, нельзя сказать пространство, потому что это не пространство, измерение тоже не измерение, да, они в вечности, они уже с Богом. Однако они ведь люди, и это значит, ну, то есть они личности. И как с Богом у человека личные отношения, так и с теми или иными святыми возникают у нас личные отношения. И это, мне кажется, ну, вполне естественно для человека, который практикует молитву и пытается себя как-то осознать в контексте не только вот этого земного измерения. И обращается как к друзьям, как к тем, кто рядом, и может принять личное участие в этой просьбе к Богу о здоровье ребенка. Вот что меня смущает в этих списках, что когда напротив каждой болезни написано, какому святому молиться. Мне, правда, такие списки не попадались. Я знаю, какие-то вот общие есть там вещи, и зачастую какие-то совершенно нелепые.
С тобой поделюсь.
Нелепые, вот, да
назови
ладно.
Назови любую болезнь, я тебе сейчас скажу. Бессонница, беснование, различные недуги, болезни кишечника,
изжога, проказы. Ой-ой-ой, и что, все прям прописано?
Да, болезни желудка.
Ой. Ну, в зависимости. Нет, ну новые болезни появляются, я думаю, все равно мы не охватим всех. Конечно.
Вы знаете, мне кажется, что вот здесь как раз, если просто думать, ага, вот сейчас я прочитаю. Так, что там у меня врач-то написал? Ага, сейчас я вот эту молитву прочитаю, и у меня все пройдет. Вот здесь, мне кажется, есть какая-то подмена, если вот так вот человек потребительски относится, что вот я сейчас молитву почитаю, и ты мне должен. И ты святой, значит, мне должен. Или ты, Господи, мне должен.
А что плохого в потребительском отношении? Наши отношения с Богом, когда мы его просим, они изначально потребительские. Господи, дай, мне надо. Дай, это так, нормально.
Ну, Господь же хочет, чтобы мы ему еще детьми были, а это уже личные отношения. Ну, не то, что ты мне обязан, я тебе свечку поставила, теперь ты мне обязан. Нет, а наоборот, чтобы мы, ну, как-то больше включались, что ли, чтобы больше любви было в этих отношениях, понимаешь? И если, а это уже другое основание.
Не, я люблю без вопросов, но дай. Ну, понимаешь, отец Роман, понимаешь?
Ну, я считаю, что вот когда ты начинаешь искать, находить реальный смысл происходящего, понимать, что Господь вот поступает с нами по любви, даже когда нам трудно и больно. И вот потребительские они отношения, они вот вообще предполагают какую-то, не знаю, там, не то что наживу, а какие-то коммерческие отношения. Вот Господь, Он вседоволен. Вот, и поэтому мы нуждаемся прежде всего, да, вот в этой связи, в этом обращении. Это, опять же, такая вот великая тайна. Понятно, что мы, как маленькие дети, всегда просим, очень чего-то даже просим, да, говорит, Господи, ну, пожалуйста, ну, вот очень, вот очень что-то хочется вот так. Иногда приезжаешь в такие места, как, например, Анафон, и там страшно попросить, потому что, ну, как думаешь, ну, вот есть действие Божие. Они сами не знают, как в том фильме, чего они просят, вот так вот, да, ну, очень хочется вот так вот, да. Человек иногда не для спасения это просит, да, сказать, а вот, прежде всего, ищите Царство Небесное, да, все остальное приложится. Он, вот, вот в этом-то смысл, да, даже вот во всех этих болезнях, во всех этих прошениях, что вот, знаете, как иногда поговоришь с людьми, которые пережили клиническую смерть, они говорят, батюшка, если бы вы знали, ну, какая радость, какая красота, ну, вот, вот все эти вот наши цацки, как говорится, да, оказались бы совершенно без...
Радость и красота там, в состоянии клинической смерти?
В состоянии общения с Богом, в которое часто бывает входят люди, когда начинают разлучаться со своим собственным телом. И это их рассказы, это их переживания, наверное, у каждого они свои. Вот, поэтому...
Кто-то коридор видит. Много, кстати, да. Я читала, что кто-то, видит. Кто-то, а кто-то ничего не видит.
Да, кто-то считывает эту любовь, тебя испепеляющую, да, сказать, любовь тебя, не знаю, там, охватывающую, объемлющую всего, да, и сравнивают это с какой-то, пытаются сравнить с какой радостью от общения, может быть, с любимой женщиной, да, сказать, от общения там с родителями, с детьми, там, да, от вкусной еды или от благородного вина. Ни с чем она не сравнима.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера» прекрасный, очень глубокий, несмотря на, в общем-то, простую тему разговор.
Простую, ну ты скажешь.
Ну, на самом деле простую. Вот как мне кажется простую. Так, еще раз, Алла Митрофанова, Александр Ананьев и клирик храма иконы Божьей Матери, живоносный источник в Царицыно, священник Роман Федотов. Для меня она, в общем и целом, простая. Есть какие-то сложные вопросы. Ну, такие несложные, но интересные. Например, отец Роман, можно ли не уметь молиться? Ну, то есть, вот ребенок заболел, а тебе надо помолиться, попросить Бога о помощи или святого Пантелеймона, или вот преподобного Стилиана Пафлагонского, день памяти которого мы сегодня отмечаем. А ты не умеешь. Можно ли так?
Ну, Александр, конечно, мы даже в другую какую-то страну приезжаем, да, не знаем языка, но вполне себе можем даже жестами объясниться или там мимическими выражениями. Поэтому, конечно, можно совершенно не уметь молиться, но при этом обратить свое сердце к Создателю, к Всевышнему, к Богу и получить просимое. Потому что это такой, я бы сказал, международный вселенский язык, когда живая душа обращается к своему Создателю. Этот язык, как, не знаю, как живоносный источник, как журчащий ручеек, он всегда найдет отклик. Главное, чтобы это сердце верило, что Господь не оставит такого человека и детей этого человека.
Есть ли правда в утверждении, что из двух человек один умеет молиться лучше, чем другой?
Ну, есть ли жизнь на Марсе или нету жизни на Марсе? Понимаете?
Но определенно вы умеете молиться лучше, чем я.
Дорогой Александр, знаете, мне иногда стыдно становится, когда я начинаю литургию по череде своей, да, прихожу, бывает, да, 3-4 раза в храм, и смотрю, как иногда люди стоят, молятся с таким каким-то благоговением, да, находясь, скорее всего, в какой-то большой скорби. Вот часто люди ведь в храм приходят именно с какими-то своими бедами, сложностями. И я иногда даже говорю, Господи, вот я, ты не подготовился даже к службе-то как следует, вот, сделай так, чтобы я не был соблазном для этих людей, да, чтобы я вот смог обратиться к тебе, да, вот вознести вот молитвы за этих людей, вот так, чтобы они не почувствовали, может быть, моего такого нерадения в данный момент, да, неподготовленности моей такой, да, чтобы я не помешал им своим словом или даже, может быть, своей какой-то усталостью, вот так вот. Поэтому в этот момент, я думаю, чувствую, что они молятся, безусловно, лучше, чем я. И мне не стыдно это признать, потому что даже вот приходя в ту же детскую больницу, я и захожу иногда в палату, я совершенно не шучу, я захожу иногда к святым, я имею возможность поговорить со святыми, родителями, например, очень тяжело больных детей, у которого один ребенок больной родился, потом второй больной ребенок родился, и эти дети, и сын плавают иногда, вот просто в материнской любви, они и причесаны, и ухожены, и улыбаются маме, да, другой бы человек бы сказал, ну что за сумасшествие, какое несчастье, сказать, да, а в этой семье вот стоит действительно царит такая вот как настоящая любовь. Я не знаю, как это ощутимо какими-то, наверное, другими органами чувств, но когда их видишь постоянно, каждый год, и как все неподдельно, и как они с радостью приходят в храм, помогают друг другу, даже других еще родителей утешают. Иногда даже у батюшки спрашивают, хочу такой грустный, вот уже устали, поздно сейчас, да, и вот начинают тебя уже потом утешать. Вот это да, вот это люди,
какое
человечище.
Удивительное наблюдение. Вы приходите в палату к больным детям, разговариваете с их родителями, и это, вы говорите со святыми людьми, очень точное наблюдение. Спасибо вам. Следующий вопрос из разряда «Скажите, отче». Если ты просишь помолиться кого-то вместе с тобой за твоего ребенка, или вообще по любому поводу, вероятность благополучного разрешения выше? Выше вероятность, что тебя услышат? Мне просто кажется, что молитва, она не относительна. Ну, то есть, может быть, больше, может быть, меньше, может быть, ярче, может быть, тусклее, может быть, тише, может быть, громче. А если впятером, так тебя точно услышат. Ничего подобного. Молитва, она абсолютна. Она либо есть, либо нет. Как Бог абсолютен. Ты обращаешься к абсолютному, безграничному, всесильному Богу. Твое обращение к Богу не может быть больше или меньше.
Ну, дорогой Александр, помните, даже из истории Священного Писания Ветхого Завета, да, пророк Моисей повелевает там, да, собираться народу, да, для общей молитвы. И уже в Новом Завете Господь, там, где два или три во имя мое, там и я посреди. Само вообще, так сказать, слово литургии, да, переводится как «общее дело». Поэтому здесь такая еще есть особенность, тайна, да, что мы ведь говорим о своей ситуации, ведь не просто, говорит, там, помолись, а мы, слушай, а знаешь, у меня вот беда произошла, да, у меня вот ребенок заболел. Человек начинает сострадать, и он начинает тоже вот включаться вот в это общее дело, он приносит какие-то свои труды, он говорит другим людям, причем искренне, они тоже начинают переживать, и не только переживать иногда, часто бывает так, что вот близкие родственники могут отвернуться, узнав какой-то диагноз тяжелый у, так сказать, своих детей, например, говорят, слушай, зачем вообще такой вам ребенок нужен, да, да сделайте аборт, да, другие люди, даже врачи удивительно иногда бывает, поддерживают человека, находятся, опять же, среди собрать по несчастью целое общество, да, которое переписывается друг с другом, да, которое помогает, что-то покупают. И поэтому вот эта вот вовлеченность, она, безусловно, укрепляет людей. Она делает эту молитву более сильной, когда собирается много людей, когда эта молитва возносится столькими сердцами.
Мне кажется, что здесь вот эта мощность, условно говоря, молитва, она вполне объяснима не совсем физическим образом, но картинку попробую нарисовать. Ведь что такое молитва, такая настоящая и сердечная, та, о которой говорит отец Роман? Молитва о ребенке или о здоровье ребенка, например, да? Это же свидетельство о любви. И когда, и вот, допустим, вот молятся родители, да, и это такой, ну, поток любви. И когда к этому потоку своей молитвой начинают присоединяться десятки других людей и тоже перед Богом свидетельствовать о своей любви к этому ребенку или к его родителям, если, к примеру, родители знают, а с ребенком не знакомы, ребенок в реанимации, он только родился, да, но знают родители, любят их. И вот что эта молитва значит? Господи, посмотри, мы любим этих людей. А вот и любви этой становится больше, и еще больше, потому что и эти люди, в свою очередь, просят кого-то молиться, и это еще свидетельство о любви. И вот это свидетельство о любви в глазах Божьих, может быть, вообще единственное, что имеет такую бесконечную предельную ценность, потому что не какие-то там наши достижения, заслуги, какие-то, я не знаю, образования, что-нибудь еще, это все не важно. Важно, вот мы научились любить или не научились. И когда вот это свидетельство о любви становится таким мощнейшим потоком, вот это и есть ведь то, чего Господь от нас ждет, мне так кажется, не знаю.
Конечно, знаете, я бы вот здесь сделал только маленькое замечание. Я очень не люблю, когда устраивают какую-то массовую рассылку, например, по WhatsApp, да, помолиться за человека, причем когда это регулярный такой характер приобрет, ладно, если это какие-то особые группы, храмовые группы, да, или группы.
Ну, естественно, люди, которые
да,
знают
которые более-менее. Знают. Вот в том-то и дело, да, что иногда Господь не случайно соединяет нас вот, или вот за эфиром передачи на радио «Вера», или в рамках прихода нашего, да, сказать, или в рамках какой-то общественной организации, или какой-то ситуации, которую в рамках той же больницы, да, и мы не искусственно, что называется, да, сам естественным образом вовлечены в эти процессы. Вот. Но когда это начинает действительно как-то приобретать характер формальный, когда просто да вот отвяжитесь там, да, или еще что-то, вот это становится, наверное, уже холодящим сердце какой-то вот такой ситуации.
Ну да. Я, конечно, формализм-то не имею здесь в виду. Я имею в виду, что именно вот люди, которые со страданием и сердцем.
Да, ведь на самом деле сейчас да. Вот целое такое общественное движение волонтеров, и я думаю, ну что это вот такое? А увидел, что очень многие женщины, приходя в нашу больницу, они даже просят, да, чтобы вот как-то, когда будет очередная такая возможность, посетить детей, тяжело больных детей, особенно вот накануне Рождества Христова. И они... казалось бы, измученными оттуда выходят, да, потому что, ну, пожалуй, целый день гипсованного ребенка нужно поносить там по кабинетам, с ним погулять, побыть, поменять ему памперсы, да, но они какие-то одухотворенные, награжденные выходят, исполненные сил при, как бы, изнеможденности такой внешней. Вот в этом тоже заключается тайна сопереживания, сострадания, как бы делятся они, да, вот мы говорим благодарность, да, конечно, хочется вот благодарить, вот просто стекут иногда слезы, благодарить Бога за то, что это произошло, вот что вообще просто можно кому-то помочь, и вот поделиться благим, то есть добрым даром, сказать, с кем-то из людей, это вот очень актуально.
Последний вопрос, у нас, к сожалению, время заканчивается, смотрите, я ввел в поисковую строку в браузере три слова «самая сильная молитва». Браузер выдал мне десятки тысяч результатов. И вот от вас я слышал выражение «молитва сильнее», «сильная молитва». И от Альчики там «молитва сильнее». Как бы вы ответили на вопрос мамы, которая пришла к вам с ребенком на руках? Отец Роман, какая самая сильная молитва?
Знаете, самая сильная молитва, наверное, молитва, исполненная покаяния, осознания своей собственной немощи и полного доверия к Богу. А вот интернету я уже давно не доверяю, я начинаю какой-нибудь вобьешь поисковый запрос, потом тебе кто-то начинает звонить, непонятно, обрывают трубку так, по тем или иным вопросам. Вот. А здесь что-то такое особенное, сокровенное. Я бы даже сказал, такая закрытая линия, не с президентом, а с самим Богом. Вот тот телефон трубочный, который мы просто снимаем. И если эта молитва действительно будет исполнена, вот даже в такой особой ситуации, да, посещение вот Божие в болезни детей, если она найдет отклик именно в желании изменить свою жизнь, в желании довериться Богу, в желании не унывать, не печалиться, вот как вы правильно сказали, вот печаль свою возверзить к ногам Спасителя, тогда эта молитва будет самой сильной. Пусть она состоит из двух слов всего. Господи, помилуй. Пусть она будет обращена к Божьей Матери или к святым угодникам Божьим. Она непременно принесет сердцу, сокрушенному сердцу, большое утешение. Жертву Богу, дух сокрушен. Вот и смирен. Да, вот это самое главное. Слова 50-го псалма.
Спасибо вам огромное. Я желаю нашим слушателям, чтобы все то, что вы сегодня услышали, вам с одной стороны, никогда не пригодилось, вот в практическом отношении, чтобы все были здоровы, а б, чтобы это пригождалось вам каждую минуту вашей жизни, потому что всегда есть за что поблагодарить Бога, и всегда есть о чем Бога попросить. Алла Сергеевна, вы согласны со мной или просто так смотрите на меня с осуждением?
Конечно, согласна.
Хорошо, это главное. Сегодня программу «Семейный час» для вас представляли клирик храма иконы Божьей Матери, живоносный источник в Царицыно, священник Роман Федотов. Огромное спасибо, отец Роман.
Храни вас Господь в добром здравии, ваших всех детишек. Вот.
А где-то можно почитать о том, в чем нуждаются вот те дети, о которых вы рассказывали, в той больнице? Может быть, есть какой-то, я не знаю, портал, сайт, где можно почитать, там, кто нужен, что нужно.
Ну, наверное, стоит прийти в храм, основной наш храм, живоносный источник в Царицыно, потому что там... больничный храм является приписным, у нас много больниц, которые мы окормляем, и там попросить... отца Романа Федотова.
Прекрасный план.
И все расскажет и объяснит.
Да и просто познакомиться с отцом Романом всегда большая радость. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Не болейте. Всего доброго. Пока.
Семейный час на радио «Вера».